Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я позволил себе открыть сегодняшнюю программу для вас второй частью замечательного произведения Георгия Васильевича Свиридова «Маленький триптих». У него есть такое произведение для оркестра 1964 года. Обычно всегда все знают знаменитую третью часть с такой русской-русской распевной мелодией, высоко-высоко скрипок. Потом это «Затихающая дорога» в конце. А вот эта вторая часть, она как-то оказывается скоро мимоходящей, скоро приходящей, как-то пробегает. Она очень короткая, как всегда у Свиридова, лаконичная. Если не возражаете, я позволю себе, как я, сугубо образно воспринимаю эту музыку. Вот «Восход солнца» снят сам момент, когда оно выходит из-за горы, не рассвет, когда начинает брежить, а вот уже когда непосредственно шарик выкатывается над некой сопкой, и всегда я вижу Сибирь перед глазами в этот момент. Вот никогда не вижу центральную нашу Россию. Как-то сумел Свиридов какой-то каменный слепок в этой музыке, озаренный солнцем. Я видел, как встает солнце над Обью, например, один раз в Новосибирске. Я не видел на Волге таких восходов никогда. Это другое солнце, это какое-то другое небо, другое ощущение. Сибирский край – это другое ощущение, это край особенный. Обратите внимание, писатели-сибиряки – Астафьев, Распутин – особенные писатели, с особенным мировоззрением, не всегда сразу уловимым, но это сибирские писатели. Вампилов – это сибирский драматург. Вот Белов, Абрамов, ну, русские, материковские, так сказать говоря, Евгений Носов – гениальный совершенно писатель. Это, говоря на таком языке, да, это европейские русские, да, писатели европейской территории страны, а сибирский писатель, сибирское мировоззрение – это Зауралье, это Сибирь. Другое ощущение, там надо оказаться для того, чтобы это почувствовать. Это другая история, другая география, другой ландшафт, а, соответственно, и по Гумилёву это и другое миросозерцание, и другое миропонимание. Кстати, сами писатели сибиряки очень чутко и порой очень иронично, кстати, это подчеркивают и обыгрывают в своих произведениях. Но мне довелось побывать на железной дороге Абакан-Тайшет. Знаете, вот современной России, которая похвастаться благоденствием большей части своего населения, к сожалению, до сих пор не может, несмотря на бесконечные хвалебные отчеты, рапорты в средствах массовой информации, на самом деле коренное это население, центральная часть страны-то живет, в общем, так, не лопаясь от жира, да, до какого там жира, так я бы сказал, это аппетит явно превосходит над возможностью его удовлетворить, да. Вот картошку ростит она, да, картошку, да, огородами, да. Вот, для этого надо просто побывать там. Сибирский край, он особенно суров, потому что там нет таких хлебородных в Центральной Сибири, на юге-то еще какие, а в Центральной Сибири-то нет таких хлебородных мест. Земля-то там не ростит так сильно, как на Украине, в Ставрополье, как в Краснодарском крае, как даже в Центральной России. Хотя Южная Сибирь, мало кто это знает, была крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции не только в России, но и в Европу. Например, Московско-Казанская железная дорога была вынуждена строить специальные холодильники в начале 20 века для хранения алтайского масла, которое привозилось в ледниках из Алтая, в огромных количествах скапливалось на станции Москва-Товарная, Казанская, и потом уже отправлялось прибалтийские порты, и уже оттуда уходила в Прибалтику, не знаю, в Америку, в какие-то другие страны на экспорт. Зерно алтайское тоже известно, что оно в больших количествах переправлялось на запад, на материк, и очень хорошее там зерно. Между прочим, новосибирские степи, это тоже плодородный край, омские степи, там тоже было замечательно развито сельское хозяйство до революции. Поэтому не нужно понимать, что Сибирь – это одни камни, быстрые студеные реки, таймени, горы, тайга мама, по диким степям Забайкалья, Каторжане и так далее, так далее. Нет, почему же? Южная Сибирь очень плодородна. И, кстати, замечательный климат для человека. Да. Говорят, что Ленину в Шушенском замечательно очень жилось. Я читал, просто дом отдыха был такой, знаете. Каждый день барашка резали ему там. Сестра пишет, что он очень там в лице так это очень так покраснел, поприбавился, стал румяный и так это здоровье поправил там, да, хорошо. Да, конечно, да. Хакасия, например, это степной край такой чингисхановского вида такого, знаете, плоские совершенно равнины, на горизонте горы, вот, раздолье для конницы. Богатырский край, конечно, край богатырских рек. Над Сибирью, особенно когда летишь, то поражаешься, конечно, тому, какая суровая и в то же время действительно прекрасная эта земля, хотя и холодная очень, да. Вот по этой земле, где, как поется в песне «Золото роет в горах», где очень дикая, очень суровая для человека земля, русские люди во главе с русскими инженерами в конце XIX века провели железную дорогу, соединившую, так попросту говоря, Европу с Азией, Транссибирскую магистраль. Это была великая народная стройка, начата она была в 1891 году, как известно, закончена постройкой в 1904 году окончательно, потом в 1916 году был сооружен уссурийский участок. Вот это великая магистраль, которая золотой пряжкой, как тогда говорили, на Кругобайкальской железной дороге соединила западный и восточный Транссиб, она соединила между собой просто Европу и Азию. Это она не только стала магистралью, колоссально стимулировавшей экономику восточную России, но и просто образовавшей основной дипломатический международный поток, курьерский, почтовый, великосветский поток между Европой и Азией, вот и все. Весь мир был потрясен, когда эту магистраль построили. И магистраль эта стала для тех мест, где она прошла, не столько в начале даже источником развития экономики. Экономика как раз там начала развиваться позже гораздо. Ведь ее во многих местах сначала и построили-то даже однопутной, эту дорогу. А скорее культуры и, конечно, миссионерство. Первое, что привнес Транссиб в Сибири, первое, главное, сразу, что он сделал, христианское дело, это миссионерство. Появилась возможность у священства приезжать туда, и не только приезжать, но и, как рассказывалось в одной из наших программ, для этого начали строиться особенно активно в конце 19-го, начале 20 века и в 10-х годах 20 века вагоны-храмы. Можете себе представить, во сколько раз выросла, выражаясь современным языком, эффективность миссионерства благодаря этому? Когда этот вагон останавливается на станции, мне приходилось бывать на таких станциях, особенно на Забайкальском участке, но и до Забайкалья тоже. Когда вот выходишь с локомотива, слезаешь и попадаешь на другую планету. Кроме рельсов, шпал, проводов и грохочущего сзади за спиной электровоза, здесь нога человека не ступала. Здесь вокруг тебя дикий мир, как правило, такой красоты, от которой просто действительно можно сойти с ума. Особенно окрестности Красноярска, где на каждом шагу понимаешь, откуда взялся талант Астафьева. Или в окрестностях Иркутска на потрясающей красоты участки. Да это слово даже потрясающее, это все не те слова, знаете, здесь какие-то величественные слова надо подбирать. Например, между Иркутском и Слюдянкой, со знаменитым спуском к Байкалу по серпантину, в ясную погоду с 600 метров спускаешься вниз к Байкалу и видишь его то слева, то справа. Дорога серпантином идет вниз со знаменитым Ангосольским тоннелем. Вокруг сопки, тайга на них. Мне однажды пришлось ехать 7 октября, как сейчас помню, 2005 года на фестиваль «Сияние России». Я на один день отпросился и поехал на электровозе, ехал в Слюдянку. И вот я хорошо помню, что ехал в рубахе к вопросу о сибирском климате. Жара была 25 градусов, да. Там такой резко континентальный климат. Вот. Понимаете, действительно другая планета. Ведь надо понимать, что когда по Транссибу едешь, даже сейчас, смотришь по сторонам, ну, в районе больших городов, Красноярск, например, Иркутск, вот край воспетый уже Валентином Григорьевичем Распутиным, Байкал, Ангара, да, эти места. В районе городов начинают появляться дачи. А так, при станциях села, причем обжитые неизменно, там нет, не увидишь такого, как вот у нас, скажем, вот в Костромской области участок Транссиба, там просто разруха какая-то наполовину, там глазницы пустые какие-то, и все время обрушившиеся сараи, фермы, знаете, такая жуткая картина. Полувымирание, не вымирание, а полувымирание, особенно поселков. А там нет, там села крепкие с сибирскими ставнями, но между станциями, расстояния большие там межстанционные, до 25 километров, до 30, просто едешь по местам, смотришь по сторонам и говоришь, а ведь нога-то человека вот на этих вот горах вокруг. Там Хамардабан ли это будь, или будь ли это хребты, забайкальские хребты, не ступало. Ведь когда ты едешь на поезде по горам, а прокладывали их русские инженеры пешком, пройдя эти горы, прокладывая в них трассу, дороги, какое удивительное мастерство было влить ее в эту природу, да? Когда ты едешь вперед из окна локомотива, видишь путь, надвигающийся на тебя, а поезд твой слева от тебя или там справа едет навстречу тебе. Ты едешь вниз, катишься, а поезд твой вверх, вагоны катятся. И ты видишь, как они слева от тебя в обратную сторону едут. Такие там кривые, представляете, то есть такой там тяжелый профиль пути. Вот. Вот туда, в этот край, смогли протянуть железную дорогу. И первое, что она привнесла, это миссионерство. Вот на эту станцию, где коренное население вообще, как правило, не русские люди. Если это русское село, то это, как правило, так называемые каторжане. Каторжанами в Сибири называли далеко не только осужденных. Каторжанами в Сибири называли всех, у кого не было паспорта. Вот такое какое-нибудь каторжанское село. Вот следующее село через 50 километров. Вот основное население местное, это уже монгольское или других народов, которые населяют это место. Они никогда не то, что церкви. Они не знают, что, кто такой Иисус Христос, не знали, ни Евангелия никогда в руках не держали, ничего, да и читать-то так с большим трудом мало кто там умеет, да. В городах еще русская интеллигенция более-менее, такие как Красноярск, это был солидный очень город, Иркутск, это вообще был очень культурный город. Вот. А между ними тысячи верст, ничего. И вот туда приходил вагон-храм, и батюшка, вагон ставили на путь, и там назначалась служба. Причем предписывалась служебной телеграммой МПС, дровами вагон снабжать, паровозами снабжать по первому требованию, под личным контролем у начальника движения, как тогда говорили. То есть все, ему была зеленая улица открыта. И вот начиналась там, в этом вагоне, рассказ какой-либо народности сибирской о том, где родился Христос, о Рождестве, о Пасхе. Начинал батюшка толковать Евангелие, рассказывал. И потом желающие, как он говорил, могут окреститься. И там происходил обряд крещения. Вместе с вагоном, как правило, был прицеплен классный вагон, в котором ехали певчие, а как же певчие, псаломщик, там, если нужно, там, псалтырщик читающий, если нужно, повар, если нужно, там, обслуга другая. Вот они там крестили людей.
Снится мне ночной причал на родной реке, веры тонкая свеча у тебя в руке. Ты пойми, что в этой мгле нет ни близких, ни родных, что несчастных на земле больше всех других. Разве знали в детстве мы, веря в Божий свет, от тюрьмы
начиналась жизнь в том месте. Вот, например, в Слюдянке знаменитый деревянный храм возле знаменитого вокзала, единственного в мире, обитого белым мрамором. Это должно было означать, что вокзал венчает собой соединение двух частей величайшей в мире магистрали – западного и восточного. И золотая пряжка на самом деле – железнодорожный термин. Почему золотая? Потому что она Россию соединила воедино. Эта железная дорога впервые из России сделала, по сути, единое целое, Сибирь объединив с западной частью страны. Постепенно, с течением времени, строились свои храмы на больших поселках, но так как Сибирь всегда была местом с очень неустойчивым и очень разнородным населением, то то, что успели построить до революции, то и было, а после революции, понятное дело, ни о какой постройке храмов там речь идти не могла, и, учитывая крайне малую населенность территории, особой-то и необходимости-то и не было. Вот. Потом, когда начали строить железные дороги уже в сталинскую пору, то ни о каких храмах речь не могла идти, потому что там дороги эти мученические все, скорбные, которые там строились, и только со слезами на глазах и с плачем можно об этом говорить. Вот там уже другая была молитва. Там была молитва ежедневная о спасении, так и напомин души, да. Там не то, что церквей, там шло массовый такой геноцид, по сути дела, конечно, против людей. Потому что люди жили в нестерпимо тяжелейших условиях, и строители сталинских дорог – это мученики в основном. Когда же сменилась эпоха, начались 60-е годы, то в Сибири начали строить любопытную железную дорогу Абакан-Тайшет, на которой мне и довелось поприсутствовать, побывать. Это вот чем любопытная дорога. Обычно строительство железных дорог в Сибири при Сталине, как я уже сказал, оно сопровождается таким вздохом ужаса, разговоры об этом. А здесь это была первая дорога, которая начала строиться после Сталина в советское время, где не было ни одного заключенного на стройке. Во всяком случае, сколько... так вообще всегда очень осторожно надо говорить. Может быть, где-то что-то и было. Но вообще вот в памяти строителей ни одного заключенного на этой дороге, которая начала строиться в конце 50-х годов, не было. И когда начали ее строить, дорогу между Абаканом и Тайшетом, а запланировали ее строить еще во время войны, потому что очень было нужно быстро, кратчайшим путем вывозить хакасский уголь. Мы были на этом месторождении, где добывают уголь, черногорские копи знаменитые, да, которые еще собиралось разрабатывать и научно обосновало целесообразность добычи там каменного угля. И, собственно, начала там промышленность замечательная русская женщина Вера Баландина, которая так вообще по сословию купчиха, а на самом деле это и мыслитель, и географ, и экономист, которая добилась того, что там начались первые разработки на шахтах. Ну, родина ей, конечно, хорошо отплатила, да, после революции. Она была сослана в Казань, слава тебе, Господи, не расстреляна. Вот, но, тем не менее, добыча угля, это ей принадлежит, начало этой добычи, и очень приятно, что ей в Абакане поставлен памятник. Вот чем наше время примечательно и за что его любишь, все-таки наше время, несмотря на его противоречия, это все-таки очень многое по справедливости воздано того, что было при советской власти отнято. Например, такая великая фигура, как Сава Иванович Мамонтов. Все-таки ему поставили два памятника. В Сергиев Посаде, в Ярославле, в Москве, кстати, до сих пор памятника нет. Этому величайшему человеку. Именем Саввы Мамонтова назван поезд был Ярославль-Москва. Вере Баландиной стоит памятник в Абакане. Это очень приятно. Стоит памятник в Абакане, а буквально в полверстах от памятника к вопросу о миссионерстве открывается картина грандиозного храма белого, который был построен уже в наше время. И надо сказать, что и в Красноярске знаменитый храм, воздвигнутый на горе над городом, куда весь город приезжает, небольшой, кстати, по сути, это такой храм, ну, почти часовня, на самой-самой горе, на бывшем месте мученичества. То, что облик Сибири сейчас преображен храмами, вновь построенными, это прекрасно. Дорогу начали строить, хотя и в безбожные времена, конец 50-х годов, но дело-то вот в чем. Там присутствовал один очень важный элемент, имеющий, на мой взгляд, прямое отношение к православию. Это так называемый энтузиазм, а по-русски говоря, озарение. Люди ехали туда со светлым чувством.
Мы не турки, мы не янки, просто каски белые. По горам идем саянским, и дорогу делаем. Атайшета к Абакану не кончаются туманы. С Абакана до Тайшета тянем мы дорогу эту. Мы идем всегда готовы и к удаче, и к беде. Разгоняем тихим словом подгулявших медведей. От Тайшета к Абакану не кончаются туманы. С Абакана до Тайшета тянем мы дорогу эту. И дорога, словно сам ты, режет мощь любой скалы. Ну-ка, шляпы, экскурсанты, скидывайте с лысины. От Тайшета к Абакану не кончаются туманы. С Абакана до Тайшета тянем мы дорогу эту.
Приезжали как? Рассказывали. Приезжала молодежь. Средний возраст строителей меньше 30 лет. Приезжала молодежь. Приезжала как? Вот рассказывал замечательный человек по фамилии Крутиков. Участник строительства этой дороги, он живет в Абакане. Ветеран города, уроженец Костромской земли. После армии приехал туда на стройку. Говорит, приехал, никого не знаю, за тысячи километров приехал, никого не знаю, куда идти, в какие-то сараи, какие-то времянки. Пришел, ты кто, спрашивают. Я, а надо было говорить, не я там Иван Иванов, не я Петр Петров, а надо было говорить, я экскаваторщик, там, я монтажник, я бетонщик. Он говорит, я там экскаваторщик. Иди вон в дверь номер 3. Ну, точно, как описывает Гоголь, как брали в Запорожское войско. Во Христа веруешь? Верую. А ты там, а иди в Курень, там, Перерепинку. Так и здесь. Хочешь дорогу строить? Хочу. Кто? Экскаваторщик. Иди в 3-ю дверь. Ты кто? Я бетонщица. Иди в 5-ю дверь. А ты кто? А я музыку там могу преподавать. А ты иди в 7-ю дверь, там, в культ просвет, там, это все. То есть это было... Озарение – это на вольных началах, в основном молодежь. На Западе объявили официально, дорогу проложить через этот перевал невозможно. Русские затевают, очередную пыль в глаза пускают, они гору трупов там уложат, и дорогу они не проложат. Дорогу проложили за 7 лет, по сути дела, магистраль свыше 300 километров от Абакана до Тайшета в 1965 году. Бывший начальник Восточно-Сибирской дороги Александр Терентьевич Головатый торжественно открыл по ней движение, не просто проложили, а проложили по большинству участка двухпутный сразу и электрифицированный на переменный ток. Вот так вот. То есть это была сразу по тем временам технически оснащенная магистраль. Если сталинская дорога, как известно, Салехард и Гарка вся ушла в болото, то есть она, так сказать, прекратила существовать как железная дорога. Потому что на временное строительство было. Рабский труд непроизводителен всегда. То эта дорога служит и сейчас. Причем как служит? Правда, служит благодаря Китаю, потому что груз вывозится в Китай, уголь в основном. То огромное движение по ней. И вот как-то они строили ее, хотя и без молитвы православной, но молитвенно по велению сердца, вот так бы я сказал. Потом у них же ни у кого не было вот этого длинного рубля, стремления, нахапать денег. Как правило, как они сами рассказывают, участники строительства. Те, кто приехали пьянствовать, блудить, хулиганить за длинным рублем, не выдержали первой же зимы, первых же морозов и сбежали оттуда. Остались люди, в общем, крепкие в основном, которые действительно что-то могли делать. Всякое, конечно, бывало. Но вот этот энтузиазм того времени, он, безусловно, был по духу своему светлым. Отсюда такие замечательные фильмы, такие замечательные песни Александра Николаевны Пахмутовой.
Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нет у других забот. И снег, и ветер, и звезды. вез ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, и дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, в тревожную даль зовет.
Я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Встретишь однажды с тобою, как ты отважна, сквозь бури она пойдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце,
отсюда, я считаю, шедевр гуманистический. Это фильм «Девчата», гуманистический. Так же, как и рассказы Шукшина 60-х годов. Шукшин – это великий гуманист русской литературы и кино. Рассказы Шукшина – это колоссальный христианский пример. Во-первых, он первый, кто отважился осудить публично тему сноса церквей. Это был Шукшин. Это он, сибиряк Шукшин. Да-да, сибиряк из этих мест как раз, неподалеку, из Алтая, из Сростков из своих, из Подбийска. Скотуни, ладный, скуластый мужик русский, сибирский. Это он написал рассказ «Крепкий мужик», в котором тогда, в то время осудил, открыто осудил снос церквей. Хотя сам был, между прочим, человеком очень советским по убеждению. И те люди, они были одухотворены. Люди... Сердце-то горело светом у них, а не тьмой, когда они строили эту дорогу. Хотя строили в неимоверно тяжелых условиях. Была, конечно, там и смертность, были и несчастные случаи, были и аварии, естественно, как без этого. Построили они этот виадук знаменитый Козинский, на котором я был высотой 64 метра. Уникальное сооружение в тайге. Красота вокруг такая, что можно просто тут, как царь Бериндей, запоешь, полна чудес, могучая природа. Только не о Снегурочке, а о самой природе. Действительно, природа невероятной красоты. Там снимался фильм «Хозяин тайги», там рыбалка на Мане Астафьевская, она вот там как раз и происходила в этих местах. Я увидел эти горные речки, те самые описанные гениально, нетленно описанные другим великим русским гуманистом Виктором Петровичем Астафьевым 20 века. И вот на этой магистрали, она была построена, работала и сейчас работает, мне довелось увидеть два уникальных объекта, так сказать, простите за такое слово. Первый объект, он настолько невзрачен, что если так бы его вот увидеть воочию, сказали бы, да ну вы что, обычная стройка. Строится огромное здание из розового кирпича. Все бы хорошо, но это первый, самый крупный в Сибири детский сад строится. В поселке Саянское, как раз в Саянах восточных, крупнейший в Сибири детский сад. Люди едут туда, там есть работа. Железная дорога эту работу им дает. А детский сад – это, понятно, это будущее наше, да? И вот то, что где-то в современной России есть необходимость строить детский сад, это слава тебе, Господи. Ибо сказано, плодитесь и размножайтесь, да? Слава тебе, Господи. И второй объект – это церковь в селе Кашурниково. Ну, это не село, это поселок, 3500 жителей. Кто такой Кашурников? Кашурников – это руководитель изыскательской партии, которая была послана строить эту дорогу в 1942 году и погибла на реке Козыр. Почему погибла? Потому что уже осень, конец октября, резко изменилась погода в холод, война, экспедицию плохо снабдили, и изменившаяся погода заставила их соорудить плот, потому что идти берегом стало уже невозможно. Реку Козыр ни один смертный так до сих пор от верховьев до устья не прошел. Настолько тяжелая это и настолько это опасная для человека местность. Очень сложная. Они пошли на плоту, плот перевернулся, они погибли и замерзли. Один утонул, один выбрался на берег, но замерз. И три вот этих вот мужественных человека, Кашурников, Журавлев и Стафата, три изыскателя, сейчас герои. В их честь названы станции на магистрали. Есть станция Кашурникова и поселок Кашурникова, есть станция Журавлева, есть станция Стафата с памятниками, с бюстами. Это очень хорошо, что все это есть. Вопрос другой, а чего они пошли-то так поздно-то? Что они, дураки, что ли, были? Да, что они не понимали? А пошли-то они поздно вот почему. Потому что Стафата был грек. И НКВД слишком долго проверяло его родословную, боялись, что они сбегут в Монголию, которая совсем недалеко, там же совсем уже близко Тува. И задерживали срок выхода экспедиции на изыскание. Вот. И из-за этого они попали в такую резкую передрягу еще погодную. Вот. А потом, когда это случилось, целый год они были объявлены, ну, по сути, врагами народа, считали, что они сбежали просто. Они пропали, и следов нет. Ну, сами понимаете, ну, какие в Сибири могут быть следы, да? Никаких следов. Вот. А нашли их совершенно случайно, тоже Господь. Рыбаки увидели труп человека в железнодорожной форме. И возле него чудом сохранившийся, переживший зиму дневник, который позволил узнать правду об этой экспедиции. И дневник заканчивается словами «Вероятно, сегодня замерзну». Это писал уже умиравший человек, и даже в этом он проявил себя как интеллигент и ученый. В этом слове «вероятно». В привычке все рассматривать с сомнением, чисто научной привычкой. Сейчас Кашурникову памятник большой. И вот там железная дорога красноярская при поддержке руководителей магистрали там соорудила, дала средства на сооружение храма. Храм в честь иконы Божьей Матери державный. Я не могу сказать, что это шедевр архитектуры. Вообще новые храмы, они не так часто ими бывают, да и не должны они быть ими обязательно. Потому что в православии, как известно, дух, а не буква, внутреннее, а не внешнее определяет-то. Православие – это главное, это намоленность, и самое главное – это молитва, и самое главное – освящение. А уж шедевр – это архитектура или нет, это уже десятый вопрос. Этот храм красив, прекрасен, как все храмы, стоит на горе, на возвышении, но ту миссию, которую этот храм имеет в этом краю, ее нельзя переоценить. Это, как всегда было на Руси, православие, мир православия и его оплот, церковь, монастырь, были носителями истины, носителями письменности, носителями здравоохранения, о чем мало кто сейчас вспоминает, военной защиты, что всегда как-то уходит на второй план перед молитвенностью. А ведь монахи брали на рясы кольчуги, одевали, когда вон Троица Сергиева Лавра как оборонялась, так не смогли ее взять. Люди были мужественные. И, конечно, просвещение. Источником света, огня. Как в Евангелии, огня в сосуде, а не наоборот. Сейчас этот храм – это просто оплот не только веры, но и культуры в этом краю. Всем нам понятно, что когда в пейзаже начинает присутствовать купол церкви, появляется смысл. В старину люди это понимали. И храмы ставились всегда, не просто ставились, а с учетом ландшафта. Были всегда ставильщики храмов, специальные люди, которые помогали подобрать место, где его поставить. Потому что в старину прекрасно знали, купол церкви над каким-то городом, поселком – это меньше убийств, это меньше злословия, это меньше всякого греха. Это как все равно серебро, опущенное в воду. Это все равно как светлая молитва над водой, от которой вода, живое существо, становится чище, лучше, благополезнее человеку. Наличие купола церкви и креста над каким-то поселком в какой-то местности некой – это уже появление смысла сразу во всем происходящем. Я думаю, что мне не стоит рассказывать о храме. Лучше это сделает настоятель храма сего, отец Евгений Шубин.
Паш, у меня вопрос простой. В каком году храм открыт и в каково участие железной дороги в том, что этот храм родился и существует уже?
Ну, я начну со второй части вопроса, то есть участие железной дороги. Практически на 100% храм построен за счет средств железнодорожников. Вот это и местные железнодорожники участвовали, и, конечно, на уровне компаний. Вот. Ну и все возможности, конечно, прежде всего Красноярской железной дороги. Вот. Во главе с начальником Владимиром Гороличем Ренгером они были использованы. Прежде всего, конечно, все зиждилось на частной инициативе самого начальника дороги. То есть он двигатель был всего строительства. То есть это вот такая личность, которая, наверное, не только какие-то свои частные интересы старается поддерживать, но человек действительно такого государственного масштаба, я бы сказал. Таких людей, к сожалению, сейчас не так уж и много, но слава богу, что они есть.
Так когда все-таки было?
А освящен был храм, вот, значит, начало строительства было... Первый, так сказать, почин положен в 2009 году, а освящен уже храм нашим владыкой, митрополитом Пантелеимоном, вот нынче, в 2012 году, 25 августа.
Сколько крестили за это время?
Здесь у нас еще и до этого существовал приход в приспособленном помещении. За все это время приход существует здесь с 99 года. Наверное, где около 3000 покрестилось. Это учитывая, что поселок наш всего 3600. То есть это, наверное, половина поселка и близлежащие тут поселки тоже. То есть вот все у нас здесь крестились. А в этом храме уже сейчас вот служба сколько совершается. Ну, тоже уже, наверное, несколько сотен, я думаю. Потому что в последнее время вот детей очень много приносят. Приезжают люди. Вот это лето. Многие просто даже мимо проезжают, вот зайдут сюда посмотреть. Кто-то в гости приезжают к своим родителям, сюда привозят младенцев. И тоже стараются вот в этом храме именно, чтобы младенцы покрестились. Вот. Конечно, мы уделяем внимание не только тому, чтобы количественно народ Божий возрастал. Прежде всего, может быть, как и нас Святейший Патриарх благословляет сейчас особенно это внимание уделять, чтобы качественно, прежде всего, качественная сторона духовной жизни соблюдалась. То есть, конечно, постоянно проповедь Священного Писания должна осуществляться в любом приходе. Вот. В этой связи у нас не только здесь богослужение проходит, но и специальные занятия по изучению Слова Божия, еженедельное чтение Священного Писания, изучение Священного Писания. Значит, с точки зрения святых отцов, с позиции святых отцов именно истолкования. Вот. Воскресная школа с детьми, она имеет в нашем приходе такое более театральное направление скорее. Хотя, конечно, и теоретической части уделяется внимание, но прежде всего готовим представление к праздникам, театральное представление, к 10-м праздникам. Прежде всего это Пасха, Рождество, другие праздники тоже. Вот такой вот совершается с детьми у нас работа.
Такой еще вопрос. Можно ли сказать, что это чисто железнодорожный храм?
Конечно, храм-то этот Божий, Божьей Матери. Храм построен особым попечением. Вот мы особенно много уделяли также места молитвам преподобному Сергию Радонежскому. Потому что сам я вот, мне пришлось по благословению нашего архиерея учиться в Московской духовной семинарии. Я учился там на заочном секторе и очень часто преподал к преподобному Сергию. И вот так получилось, что как раз когда я закончил семинарий, здесь началось строительство. Поэтому вот молитвы преподобному Сергию и молитвы о храме, все это вместе совмещалось, конечно. Поэтому мы еще вот в Божьей Матери и Спасителя, также еще преподобного Сергия почитаем здесь очень. Ну а, скажем, 100% железнодорожный, если во внешнем отношении, ну, наверное, можно так сказать. Во внешнем отношении действительно 100% он построен железной дорогой. И, конечно, железнодорожники, они в этом смысле увековечили свои имена у Бога. Увековечили на небесах свои имена. Потому что строить храмы – это дело очень спасительное. Это очень спасительное дело. Это, конечно, и чаша холодной воды, она никогда мимо не пройдет. То есть Господь обязательно даст, так сказать, награду за любое маленькое дело, даже доброе. А строительство храмов – это среди всех добрых дел, это, может быть, одно из самых великих.
Безусловно. Это абсолютно последний вопрос. Конечно, огромное значение этого храма. Там это не попадает шепот нам на петличку. Еще такой вопрос. Значение этого храма как миссионерское вообще в районе?
Ну, за весь район, конечно, я не берусь говорить, а вот наш район Курагинский, он очень большой по площади, если смотреть, это, наверное, территория какой-то такой нормальной европейской страны. Вот. Ну, вот наш регион, то есть регион Рудничный, то есть это Артемовский рудник, Краснокаменский рудник, станция Кашурникова, которая вот, собственно, связывает эти рудники все. То есть это такой связующий узел такой этих рудников. Вот, конечно, здесь, да, здесь огромное миссионерское значение, потому что это первый храм в этом регионе, первый храм. То есть даже исторически никогда здесь церкви не было. Здесь было что угодно, были лагеря здесь недалеко, потом дорогу строили, пытались тут, добывали, значит, вот, лес рубили, добывали, значит, железную руду добывали, значит, золото добывали, а вот храма никогда не было. Поэтому первый храм. Это очень большое значение в миссионерском смысле для этого региона.
Yeah.
Дорогие друзья, наша программа сегодняшняя подошла к концу, и очень трогательно и прекрасно, что наша радиостанция дает возможность о далеких тружениках православия, вот таких вот глухих, но русских и родных местах Сибири. Спасибо вам за внимание и всего вам самого-самого хорошего.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.